свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранения получили 5 человек. В Москве прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в метро 17-летнего студента Вагана Абрамянца. Сегодня утром в Багдаде выстрелом из миномета убиты 6 человек у здания Министерства обороны Ирака. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с маджахедами ранения получили 3 военнослужащих и 2 милиционера. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На восточной окраине селения Абтуры Шалинского района в результате обстрела ранения различной степени тяжести получили 3 солдат контрактной службы. По нападавшим был открыт ответный огонь, после чего они скрылись в близлежащем лесу. Военнослужащие батальона «Восток» совместно с чеченскими милиционерами организовали по горячим следам поиски маджахедов в 4 километрах отселения Никихита Курчалоевского района. Военные настигли 7 маджахедов, и между ними завязалась перестрелка, в ходе которой получили ранения 2 чеченских милиционера. С стороны маджахедов есть раненые, которых их товарищи забрали с собой в сторону Веденского ущелья. На место боя обнаружен паспорт одного из маджахедов, перевязочные материалы со следами крови и 2 автомата Калашникова. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В Москве прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в субботу в метро Вагана Абрамянца, студента Московского университета управления. Среди прочего, следствие проверяет версию убийства по мотивам национальной вражды. Один из нападавших, бритый нагло, одетый во все черное, нанес 17-летнему армянинину ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Преступники скрылись. Глава Союза армян России, президент Всемирного армянского конгресса Ара Абрамян заявил, что рост числа подобных преступлений вызван тем, что власти общества оставляют безнаказанными проявления национализма. Православные христиане отмечают сегодня Пасху, праздник Воскресения Христова. Во всех храмах проходят праздничные службы, говорит патриарх Московский всея Руси Алексей II.
Отрадно видеть, что храмы наполняются не только людьми старшего поколения, но и молодежью, что к вере отцов обращаются самые разные люди. Именно это вселяет надежду на то, что наш народ преодолеет все беды и соблазны современного мира, устоит в правде, сможет сохранить и приумножить богатое духовное и культурное наследие великой России.
Это был патриарх Московский всея Руси Алексей II.
Радио «Свобода». Новости.
В Корейке на восстановление разрушенной землетрясением инфраструктуры понадобится 10 дней. Об этом было объявлено на совещании оперативного штаба МЧС. В результате землетрясения в пятницу пострадали около 40 человек, погибших нет. Сила подземных толчков составила 8 баллов по шкале Рихтера. Из пострадавших поселков эвакуированы 400 человек, большинство из них дети. Рассматривается вопрос о полной эвакуации жителей Теличика и Корфы, сообщили в МЧС.
В первую очередь маленьких детей, женщин, беременных, здесь 11 человек. После этого стариков, посчитали где-то порядка 500 человек с этих двух поселков.
Специалисты МЧС опасаются, что дома этих сел могут не выдержать повторных подземных толчков, прогнозируемых в ближайшие дни сейсмологами. Сегодня утром в Багдаде выстрелом из миномета убито 6 человек у здания Министерства обороны Ирака. Все они были сотрудниками министерства. Накануне иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малике в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской и курдской общин. Президент США Джордж Буш приветствовал усилия иракских политиков по формированию правительства.
Иракские лидеры объявили, что договорились о составе руководства нового правительства национального единства. Это соглашение является компромиссом многих иракских групп. Его удалось достичь после месяцев терпеливых переговоров. Соглашение отражает волю иракского народа, который отверг террористов и выбрал людей, которые поведут нацию вперед.
Сказал американский президент. Аль-Малики призвал включить в правительственные силы безопасности иракские вооруженные ополчения. Парламент в субботу вновь избрал президентом страны курда Джаляля Талабани. На юге Афганистана в провинции Кандагар сегодня совершено нападение на строительную компанию. Убит охранник и уничтожено 14 дорожно-строительных машин, в том числе бульдозеры и грузовики. Компания строила новую дорогу. Нападение произошло в том же районе, где накануне талибы убили 4 канадских военнослужащих.
Радио «Свобода». Новости.
Иран сегодня вновь заявил, что не намерен отказываться от своей ядерной программы. Представитель иранского министерства иностранных дел Хамид Реза Азифи сказал на пресс-конференции, что работы по обогащению урана и ядерные исследования будут продолжаться. Совет Безопасности ООН ранее призвал Тегеран прекратить работы по обогащению урана не позднее 28 апреля. Партия «Фатх», которую возглавляет лидер палестинской автономии Махмуд Аббас, обвинила сформированное Хамасом правительство в провоцировании раскола между палестинцами, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Глава политбюро «Хамас» Халид Мишар, выступая на конференции в Дамаске, заявил, что руководство палестинской администрации сотрудничает с США и Израилем с целью насильственного захвата власти в автономии. В ответ на обвинение Мишаля представитель палестинской администрации Ахмед Ар-Рахман заявил, что глава политбюро «Хамас» разжигает гражданскую войну. Выступление Мишаля вызвало также неодобрение заместителя главы правительства палестинской автономии Насера Шара, который призвал палестинских лидеров избегать резких заявлений и взвешивать каждое слово. В своем выступлении Мишаль осудил отмену главы администрации Махмудом Аббасом назначения Джамаля Самхадана заместителем министра палестинского МВД, назвав это ущемлением прав правительства. Между тем, пресс-секретарь правительства Гази Хамад заявил, вопреки запрету Аббаса, что правительство продолжит формирование сил безопасности из палестинских боевиков. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
На востоке Казахстана в партии свинины обнаружена сибирская язва. Около 94 тонн мяса были задержаны властями после того, как в городе Семипалатинск местное отделение госконтроля подтвердило, что мясо заражено этой опасной болезнью. Как сообщила пресс-служба МЧС Казахстана, груз помещен на склады временного хранения. Эта партия свинины в продажу не поступала, подчеркнули в МЧС. Напомню главные новости. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранения получили 5 человек. В Москве прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в метро 17-летнего студента Вагана Абрамянца.
Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, что делать водителям в условиях роста цен на бензин. В программе участвует наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также автомобильный обозреватель газеты «Русский курьер» Вячеслав Варенов. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 8700. Абонент всюду Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с начала января выросли в среднем на 2%, что существенно ниже темпов инфляции. Однако, по оценке экспертов, в следующие месяцы нефтепродукты на внутреннем рынке будут дорожать более быстрыми темпами, и власти никак не смогут этому помешать. Рассказывает экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Ситуацию на российском розничном рынке нефтепродуктов во второй половине апреля вполне можно признать благополучной. Инфляция за первый квартал превысила 4%, тогда как темпы роста цен на топливо оказались в два раза ниже. Причем с 4 по 10 апреля, последний период, за который отчиталась Федеральная служба статистики, они вообще не изменились. Между тем, эксперты считают, что сейчас спокойствие на топливном рынке страны во многом поддерживается искусственно. В начале года, когда произошел незапланированный властями всплеск инфляции, правительство уговорило крупнейшие нефтяные компании страны не повышать цены на нефтепродукты, по крайней мере, в период проведения посевной кампании. Этого прежде всего добивался министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.
У нас примерно 5 компаний нефтяных формируют 90% рынка нефтепродуктов. Буквально за 2 месяца на оптовом рынке цены на дистопливо выросли на 10%. Это в 2 с лишним раза выше, чем темпы инфляции. У правительства есть все рычаги влияния на стабилизацию цен, на формирование рынка. И думаю, что мы найдем с нефтяными компаниями это решение.
Однако весенний сев закончится, и, судя по всему, российские нефтяники будут считать себя свободными от данных властям обязательств. Тогда цены на топливо в России вновь будут определяться рыночными методами, что, по оценке аналитиков рынка, неминуемо приведет к дальнейшему подорожанию нефтепродуктов, в том числе и бензина. В первую очередь это объясняется высокой стоимостью нефти. За минувшую неделю цены на сырье на мировых рынках были рекордно высокими, и по прогнозам заметно снижаться они не будут. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Лукашов.
Цены на нефть – это некие налоги, которые платит развитый мир развивающимся странам на Ближнем Востоке и России. И пока развитые страны готовы платить эти налоги, они, очевидно, будут платить эти налоги. И в настоящее время пока не видно никаких признаков того, что развитые страны, Америка или Европа, не готовы платить столь высокие цены за нефть. Поэтому, наверное, эти высокие цены, они останутся на этом уровне в ближайшее время.
Еще одна причина – монополизация российского рынка нефтепродуктов. Как уже отмечал министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, сегодня фактически 5 нефтяных компаний определяет политику цен на топливо. Кроме того, по словам исполнительного директора Российского топливного союза Григория Сергиенко, монополизация присутствует и на розничном рынке.
Очень низкая конкуренция. Во-первых, конкуренция как между нефтяными компаниями, так и между субъектами розничного рынка, потому что количество АЗС еще недостаточно в отношении к тому количеству транспорта, который у нас есть. А это тоже создает определенные условия для сдерживания снижения цен.
Вице-премьер Александр Жуков говорит, что сейчас в России системы государственного регулирования цен на бензин фактически не существует. Изменить ситуацию, по его мнению, можно только с помощью мер экономического воздействия. Однако такие предложения в правительстве пока еще только обсуждаются.
Рассказывал Иван Трифилов, экономический обозреватель «Радио Свобода». Уважаемые гости, как вы оцениваете российскую ситуацию с ценами на бензин, Юрий Гейко?
Ну, как очень сложную и напряженную, потому что, как вот по моей информации, по моим ощущениям, у власти нет осознания того, что рост цен на бензин может плохо кончиться, я имею в виду социальную напряженность в обществе. Уже теперь 1000 рублей за бак для легкового автомобиля – это уже критическая цифра для России. Вот. И, к сожалению, во властных структурах есть убеждение, что у нас цена на бензин неизбежно должна достигнуть европейского уровня. Это совершенно неправильно.
Почему?
Вот. Ну, почему? Хотя потому, что зарплаты не соответствуют европейскому уровню. Ну, объясняют. Я говорил со многими людьми, очень серьезными, мол, мы ничего не можем сделать. Вся беда в том, что... Вместо Челси, может быть, стоило бы купить пару нефтеперерабатывающих комплексов современных и увеличить выход бензина из тонны нефти в 2-3 раза, достигнув цифры мирового уровня. И тогда можно было обеспечить внутренний рынок дешевым бензином. Но, к сожалению, олигархи наши не могут оторваться от тех нефтедолларов, которые текут каждый день, каждую минуту. А у правительства, у власти нет то ли осознания, то ли... убеждение, что их надо заставить это сделать.
Вячеслав Аренов, ваша оценка ситуации и можно ли, на ваш взгляд, какими-то способами остановить рост цен на бензин?
Вы знаете, для меня до сих пор непонятен парадокс, как Россия, такая огромная страна с такими огромными залежами нефти, газа, почему у нас такой дорогой бензин вдруг стал? Вот я недавно вернулся из Беларуси, и для меня стало другим парадоксом. Там, например, некоторые виды топлива стоит дешевле, чем у нас. Там сейчас это уже стало явно видно, когда там начали продавать не только за белорусские рубли, но и вполне официально на государственных заправках за доллары, за евро и за рубли российские. И цены там стоят, и я прекрасно помню, что в Москве цены на некоторые виды топлива выше. Что можно сделать? Ну, мне кажется...
Же цены на наш бензин.
На наш бензин,
дешевле,
в том-то и дело.
Чем у нас.
Да, да, да. В том-то и парадокс еще раз. Что можно сделать? Ну, вот Юрий правильно сказал, но мне кажется, есть еще и беда нашего государства в том, что увлеклись обложением налогами, различными акцизами, розничной продажи бензина. Вот если эти налоги снизить, то, конечно, нам будет полегче.
Ну, ситуация, тем не менее, на данный момент сложная. Не исключено, что некоторым российским автомобилистам со временем придется просто-напросто отказаться от поездок на машине или их свести к минимуму. Как вы думаете?
Это я помню социалистические годы, когда в Болгарии литр бензина стоил лев, то есть рубль по-нашему. И там заправлялись один раз в месяц, в день зарплаты. Боюсь, что у нас это впереди.
Насколько я знаю, вот вы оба, уважаемые гости, в свое время принимали участие в неком экологическом ралли
победителем которой становился экипаж, затративший на 1500 километров пути меньшее количество бензина. Пожалуйста, расскажите об этой акции.
Было дело, Слав, расскажи, что.
То есть это к вопросу о том, что делать, что можно посоветовать сегодня российским автолюбителям, чтобы им в буквальном смысле слова не вылететь в трубу.
Ну мы да, мы дважды. Это серьезное испытание, в котором мы с тобой затратили на 100 километров, на таком огромном, в общем-то, пути, 1500 километров. Насколько я помню, 4,6 где-то литра, да?
Да, первый раз 4,9 у нас получилось, а второй раз уже 4,6.
Да,
ну, опыт какой-то появился.
И вот когда вот и призы серьезные, когда азарт борьбы, то начинаешь экономить так, что аж руки-ноги дрожат. Вот, Слав, расскажи, что мы там вытворяли с тобой.
Ну, вытворяли, конечно, много чего. Сначала действительно было непонятно, как ехать, чтобы в какие-то пределы уложиться. Потом ни для кого не были понятны эти пределы. Но ясно там, что если по паспорту где-то 6,5 литров они декларируют, то вряд ли это можно сделать. Но первый же этап показал, что вполне можно. А если еще кое-какими навыками обзавестись, то можно и ниже.
У нас пломбировались баки. Во-первых, да. Было все очень строго. И вот как мы с тобой экономили бензин. Что главное?
Ну, что... Меньше, резко.
Мы продолжим программу после короткого объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Мы говорим о том, что делать водителям в условиях роста цен на бензин. В программе участвуют Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также автомобильный обозреватель газеты «Русский курьер» Вячеслав Варенов. Итак, господа, пожалуйста, продолжайте рассказ об экологическом ралли, в котором вы принимали участие. Вячеслав.
Ну, задача у нас была простая. Доехать из Москвы до Тольятти, но не прямым путем, а там, через Нижний Новгород, Ульяновск, вот, затратив как можно меньше бензина на 100 километров пути. У нас были десятки, к тому времени они только начали комплектоваться новейшими 16-клапанными моторами впрыснутыми. Вот, и они достаточно экономичные были. И именно на это сделал упор АвтоВАЗ, когда предложил нам поучаствовать. Ну, было достаточно интересно. Потом через там, день-полтора-два уже появился какой-то азарт. И даже у тех людей, которые были весьма скептичны к этому мероприятию настроены, он тоже проявился. Вот. Ну что, сели, залили нам определенное количество бензина, все опломбировали, обнулили счетчики, проехали первый этап, посчитали, и уже какие-то результаты появились. И оказалось, что это действительно та машина, на которой, имея, ну, скажем так, разумную голову на плечах, можно вполне укладываться даже в 6 литров на 100 километров. Но через какое-то время, на втором этапе, мы увидели, что у нас расход снизился уже где-то до 5,5, потом до 5.
За счет чего же?
А за счет того, что кое-какие навыки появились. То есть начали мы управлять машиной так, чтобы она меньше разгонялась, реже тормозила.
Вот. Самое главное, конечно, манера вождения. Тут,
да, это важно.
Принцип один. Меньше давить на газ.
И на тормоз.
Да, и на тормоз. И плавнее управлять машиной.
У нас есть звонок. Иван из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая передача. Всех с праздником.
Спасибо, вас тоже.
Спасибо, вас да. Беспокоит инвалид второй группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. По 122-му закону, значит, у меня отняли добавку пенсионную на бензин 2700 рублей. Так? И последний, в общем, АК. Без автомобиля, ну, у меня укорочение, там, не буду говорить. В общем, с нарушением. Много людей, коллег моих, страдают. И вот вы понимаете, этот бензин уже 17, 17.40, и так далее, и так далее. Вообще, ну, мы о чем-то думать будем.
Но это не к нам вопрос. К сожалению, мы бы решили эту проблему быстро. Заморозили бы цены, построили нефтеперерабатывающее предприятие, но, к сожалению, вопрос к правительству.
Ну что ж, насколько я знаю, Юрий Гейко, вот способы экономии бензина, которые использовались, в частности, в экологическом ралли, суммировал в одной из своих статей. Юрий, расскажите, пожалуйста, давайте по порядку. Что вы советуете автомобилистам?
Ну, я знаю лично 15 главных способов экономии бензина. Я боюсь, мы все обо всех не успеем рассказать.
Хотя бы о главном, о самых важных.
Первое понятно. Манера езды должна измениться. Плавное нажатие газа, меньше торможений. Использование на сухом асфальте наката, да, то, что мы не допускаем. Ни в коем случае в зимнее время при скользкой дороге, то есть инерция, движение по инерции.
То есть максимально использовать возможности рельефа.
Ну, давайте поподробнее тогда, да. Способ, совет первый, самый главный. Не топчите педаль акселератора.
Не топчите, это уже я сказал, да. По сути дела.
Совет второй, один из самых главных. Правильно пользуйтесь коробкой перемены передач.
Да.
Что значит правильно ею пользоваться? Какова тут разница в пользовании автоматической коробкой и механической коробкой?
Ну, вы знаете, с автоматом там все просто, мало что зависит от тебя. Только, да, Вячеслав, нажатие газа, то же самое остается, резко педаль.
Да, совершенно
нужно.
Верно. Совершенно
а коробка верно. Сама переключает. Что касается механической коробки, то вот многие люди даже себе пишут на бумажке. Вот первая до 20, там вторая до 40, это... Я бы сказал, есть такое правило, оно довольно всеобъемлющее. Первое – для трогания с места, второе – для разгона, третье – для обгона, четвертое, пятое – для движения. Вот. И потом, эти цифры тоже субъективны, ведь, Вячеслав, в зависимости от машины...
Конечно, машины, загрузки, рельефы, качество дороги, безусловно, все здесь у водителя, который уже какой-то опыт имеет, он уже над этим не задумывается, как правило, включает то, когда надо.
Да, главное ощущать, что машина идет без натуги.
Да, без натуги именно, и без рева, опять же, лишнего.
Да, и без лишнего рева, но это, конечно, дается с опытом, это не так просто, совет этот выполнить.
Если тахометр есть, ну, а сейчас у нас в современных машинах он, как правило, уже бывает на всех. Лучше все-таки на него посматривать и стараться делать так, чтобы если машина идет просто по ровному асфальту, больше там 3-3,5, ну 4000 уже не подскакивал бы стрелка никогда. Ну, если там не считать обгонов. Вот так вот.
Насколько зависит количество употребляемого бензина от качества дороги, по которой автомобиль едет? Что, и что тут можно сделать?
Ну, вообще довольно сильно зависит от выбоин, от рельефа, местности. Ну, то есть, я имею в виду от качества, именно от качества дороги. Это понятно, да, чем дорога глаже, тем меньше сопротивление качению. Потом от давления в колесах. Кстати,
да, очень... вот это, кстати, способ обмануть, да. Обмануть дорожное покрытие. Потому что асфальт бывает действительно очень гладкий. Вроде бы по нему шины качатся элементарно, без шума, там, без дополнительного трения. Вот. Но если асфальт уже не гладкий, а таких дорог у нас, к сожалению, большинство, то можно поднять давление в шинах и уменьшить тем самым точку соприкосновения.
Я могу цифру назвать.
Да, пожалуйста.
Вот
конечно.
1/10 атмосферы, автолюбители знают, что такое 1/10 атмосферы, снижение давления на 1/10 атмосферы дает увеличение расхода топлива где-то на 2-3%. А как правило, бывает снижение, вот в среднем, Слав, на 0,5 атмосферы,
бывает,
да, колесо подспущенное.
Да, да. И это даже не сразу почувствуешь.
И глазом трудно определить, и, в общем-то, и рулем не сильно почувствуешь. А умножьте в 5 раз, это 10%, это очень серьезная цифра.
У нас еще один звонок, снова Иван, снова из Москвы, но это уже другой слушатель. Прошу вас, Иван.
Добрый день.
Здравствуйте.
Другой Иван второй, если так можно
сказать. Хорошо.
Вот у меня такой вопрос. Извините за мою неопытность. Какой, в принципе, является двигатель более экономичным? Со вспрыском или карбюратором? И это первый вопрос. И второй вопрос. Вы опытные автомобилисты, скажите, пожалуйста, зачастую бензин продается некачественный на заправку города Москвы. Вот какие есть у вас излюбленные пункты заправки бензина? Спасибо.
Ну, что можно сказать? Если двигатели настроены правильно, отрегулированы правильно, то, безусловно, впрыснутый, как его называют, двигатель будет расходовать меньше топлива. Вот. Ну, есть несколько типов впрыска. Есть точечный, есть распределенные, когда в каждый цилиндр непосредственно происходит впрыскивание бензина. Ну, вот тот, который распределенный, он еще более экономичный. Вот, что касается заправок, ну, я в последнее время езжу в основном на дизельных машинах, поэтому про бензин не могу вам в Москве конкретно сказать, на каких заправках стоит заправляться, на каких нет.
Но ты можешь дать совет ездить на дизельных двигателях. И почему?
Ну, они мне нравятся.
Ну, как нравятся? А насчет расхода топлива?
Ну, дизельные моторы обычно меньше расходуют топлива.
Да в полтора раза примерно. Ну, при той же цене в среднем на заправках литра.
Чуть меньше.
А машина вот стоит дороже?
Вы знаете, если новую покупать, то да, но новых у нас, особенно иномарок, не очень много продают, а наших тем более дизельных машин не продают.
Но в Европе легковых очень распространены дизельные двигатели. Да, они же экономичные,
да,
люди.
Вот. И в экономные. Итоге получается, что дизель, вот, в общем-то, свое окупает. Но мне у дизеля нравится больше не то, что она меньше расходует, а то, как ведет себя двигатель. Вот именно вот у меня турбированный, вот тот подхват, который я ощущаю, слегка прикоснувшись ногой педали газа, я чувствую, как машина словно что-то вдувается и выстреливает там вперед. Вот. Ну, а общее правило такое: старайтесь заправляться на крупных фирменных заправках. То есть не какая-то вот одна там есть у вас где-то возле дома, непонятно какой фирмы, а вот на хороших известных марках.
Например?
Ну,
в смысле, ну да, хорошо, не будем об этом.
Да.
Давайте сейчас я предлагаю послушать выпуск автоновостей, который подготовил наш коллега Анатолий Горлов.
Московская ГАИ огласила список перекрестков столицы, где происходит наибольшее количество аварий. На первом месте перекресток улицы Свободы и кольцевой автодороги. 139 аварий за 3 месяца. За ним следует пересечение улиц Волоколамское шоссе Кольцевая и Волоколамское шоссе улица Свободы. Среди автомобилистов ходят слухи о заколдованных перекрестках, где водители по необъяснимой причине на короткое время теряют контроль над ситуацией, результатом чего становится происшествие с тяжелыми последствиями. В ГИБДД в мистику не верят и советуют просто соблюдать правила. На Енисее появятся плавучие автостоянки. Так власти Красноярска намерены решить проблему парковок в центральной части города. Благодаря работе ГЭС русло Енисея теперь не замерзает зимой на протяжении 150 километров ниже по течению от плотины, передает РИА Новости. Плавучие автостоянки представляют собой 4-ярусные баржи, каждая из которых сможет вместить до 800 машин. Баржи будут установлены возле городских набережных, а поскольку водный налог заметно ниже земельного, то цены за пользование такими стоянками будут невысокими. Первый специализированный автосалон по продаже автомобилей марки Lamborghini будет открыт в поселке Барвиха, что на Рублевском шоссе. Его уже крестили автосалоном для олигархов. Ведь базовая цена самого скромного Lamborghini Gallardo составляет 207 тысяч евро, а модель Murcielago стоит от 310 тысяч евро. Однако автомобили знаменитой итальянской марки, возможно, достанутся не всем желающим. Квота на продажу этих машин в России составляет 20 экземпляров. На российском рынке появилась специальная серия автомобилей Peugeot с прозрачной панорамной крышей. В серии панорамик покупатели могут выбрать пятидверный Peugeot 206, а также модели 307 и 407. Все машины с панорамной крышей оснащены кондиционером, алюминиевыми дисками, а 307 и 407 Peugeot имеют климат-контроль, парктроник и подогрев сидений. Цена машин в зависимости от модели составляет от 14 до 20 тысяч долларов. Компания Nissan Motor Rus пополнила свой модельный ряд сразу 2 новинками. Это Nissan Almera Classic C-класса и Nissan Tiana из сегмента E. Обе модели спроектированы для российских дорог и в Европе продаваться не будут. Модель Tiana собирают в Южной Корее на заводе Renault Samsung Motors. На местном рынке она известна как Samsung SM3. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,6 литра мощностью в 107 лошадиных сил с автоматической или механической коробкой передач. Цена этого автомобиля в пределах 13 тысяч долларов. На Горьковском автозаводе определились ценой на Chrysler Sebring и Dodge Stratus. Американские автомобили российской сборки в базовой комплектации обойдутся покупателям примерно в 17 тысяч долларов. Напомним, что ГАЗ решил закупить у Daimler Chrysler оборудование и лицензию на производство автомобилей Chrysler Sebring и Dodge Stratus, которые снимают с американского конвейера. В Нижнем Новгороде будут делать до 65 тысяч автомобилей этих марок, которые отличаются лишь деталями и отделкой салона. На обоих автомобилях установят 4-цилиндровые двигатели объемом 2 или 2,4 литра, их мощность 141 и 152 лошадиные силы.
Выпуск автоновостей представил мой коллега Анатолий Горлов. Сегодня в 16:07 вместо программы «Мифы и репутации» в эфир «Радио Свобода» выйдет в повторе передача «С христианской точки зрения». Переводчица Евангелия, библеист Валентина Кузнецова и литератор Евгений Витковский будут говорить о слове и вере. Ведет передачу священник Яков Кротов. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В программе участвуют наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и автомобильный обозреватель газеты «Русский курьер» Вячеслав Варенов. Мы обсуждаем способы экономии автомобильного топлива и продолжим после краткой сводки новостей. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в субботу в метро Вагана Абрамянца студента Московского университета управления. Среди прочего, следствие проверяет версию убийства по мотивам национальной вражды. В Чечне на окраине селения Автуры в перестрелке с боевиками ранены трое военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Курчуловском районе, где велись поиски нападавших, в перестрелке с боевиками ранения получили два милиционера. Боевикам вновь удалось скрыться. В Коряке на восстановление разрушенной землетрясением инфраструктуры понадобится 10 дней. Об этом было объявлено на совещании оперативного штаба МЧС. В результате землетрясения в пятницу пострадали около 40 человек, погибших нет. Сила подземных толчков составила 8 баллов по шкале Рихтера. Сегодня утром в Багдаде выстрелом из миномета убито 6 человек у здания Министерства обороны Ирака. Все они были сотрудниками министерства. Накануне иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малейке в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. В Пакистане вблизи афганской границы в перестрелке убиты 4 человека, в том числе пакистанский солдат. Трое других погибших находились в автофургоне, который отказался остановиться для проверки. В Непале оппозиция не намерена прекращать массовые выступления до тех пор, пока не добьется изменений в конституции, ограничивающих власть короля. В субботу в результате столкновений с полицией в непальской столице Катманду были ранены десятки демонстрантов. Группировка «Хамас», сформировавшая нынешнее палестинское правительство, и движение «Фатх», возглавляемое лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом, договорились о мирном разрешении противоречия между ними. В субботу между сторонниками «Хамаса» и «Фатха» произошли столкновения. На востоке Казахстана в партии свинина обнаружена сибирская язва. Около 94 тонн мяса задержаны властями. На юго-востоке Европы продолжается эвакуация населения из городов, расположенных на Дунае, из-за сильнейшего за столетие половодья. На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют автомобильный обозреватель газеты «Русский курьер» Вячеслав Варенов и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы говорим о разных способах экономии автомобильного топлива. Мы ждем ваших звонков по телефону 8-800-200-22-12. И у нас уже и есть звонки. Сергей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Ну, у меня, во-первых, вот в начале один из ваших гостей очень хорошо прошелся насчет Челси. Ну, я ему совет тоже, так сказать, у нас страна советов, вот, заработайте, покупайте там и Челси, там еще чего угодно там тратьте. А вот потом по поводу экономии бензина, вот совершенно бессмысленная вот эта вот, скажем так, реклама проезда на частном транспорте. Во-первых, не все могут ездить нормально. Вот. И у нас такая борьба сейчас идет с этим самым маршрутным такси в Петербурге. Совершенно спокойно не выкатывать свою, так сказать, машину. И там отвезет человек, куда-то там привезет. Вот. А сейчас получается так, что на каждой дороге там это самое, там практически все машины с одним, с двумя человеками. Вот, пожалуйста, там экономия бензина.
Спасибо, Сергей. Комментарии будут?
Ну, понятное дело, что чем меньше едешь, тем меньше расходуешь.
Ну, в этом есть рациональное зерно. В Америке, например, вот я ехал через мост, через залив Сан-Франциско, Золотые ворота, по-моему, называется. Там, если в машине больше 3 человек, то не платишь пошлину за проезд за мост. То есть экономия бензина и снижение пробок.
Да, можно это дело развернуть дальше, сказать, если в машине 5, то тебе еще доплачивают.
Еще один звонок от Сергея из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Прошу вас.
Вот вопрос. Все-таки экономия бензина, это же не сама цель, правильно? Не превратится ли эта экономия к большим расходам? Вот по моему опыту эксплуатации жигулевских двигателей, все-таки это высокооборотистый двигатель. И рабочий режим у него, ну, начинается где-то с 3,5 до 5,5 тысяч оборотов. А рекомендация, значит, не превышать обороты там свыше 4, там 4,5 тысяч, приведет просто к более быстрому износу двигателя. И, наверное, вы не позволите, но у меня очень короткий вопрос, не совсем по теме. Ведь организация движения тоже влияет на расход топлива, понимаете? А что сейчас происходит? Значит, ГАИ же устранилась от организации движения, от обеспечения безопасности. Тот проект, который в Думе сейчас по повышению штрафов, направлен же только на одно, чтобы иметь возможность больше денег получить с водителя себе в карман.
Да нет, я бы не согласился. Не насчет максимальных оборотов выше 4 тысяч, то там износ двигателя. Да, жигулевские двигатели действительно они высокооборотистые, но никто же не говорит пилить на 2000 оборотов на всех передачах. Мы же это не советуем. Мы просто советуем не крутить чрезмерно, так сказать, не давать оборотов, но это раз. Вот, что касается ГАИ устранилось, я бы с вами не согласился. Но что за мода у нас на ГАИ делать популярность? Вот, ну, я не знаю, вот была партия Похмелкина, там, Ольшанского и так далее, давали советов. Так целое движение делают себе реноме, так сказать, имидж на ненависти ГАИ. Ну, я понимаю, им трудно приходится, но не устранялись они. Вот. Мы скоро, кстати, объявляем совместную акцию «Расчистим Россию от дурных знаков» там на Авторадио. Но не буду сейчас это дело рекламировать. Нет, ГАИ не устраняется. Повышение штрафов. Андрей у нас был, да?
Сергей.
А, Сергей. Сергей, вы считаете, 50 рублей проезд на красный свет – это нормально? Для любого слоя населения нашей страны. Вы считаете, заезд на тротуар 50-0,5 МРОТ на пешеходный тротуар – это нормально?
Сергей, вы нас еще с нами еще на линии? Хорошо. Вячеслав Варенов, ваше мнение по этому поводу?
Ну, я согласен здесь с Юрием абсолютно, что то, что жигулевский двигатель любит высокие обороты, и если его меньше раскручивать, то он больше и быстрее будет изнашиваться. Не согласен в корне с таким высказыванием. Простой пример. Если двигатель просто стоит и не работает, то изнашиваться ему нечего. Соответственно, чем у него меньше оборота, тем он меньше изнашивается. Но, опять же, нельзя путать. Если, например, едешь, загрузив полную машину картошкой и людьми, и на 5-й передаче в гору, то да, конечно. Но здесь уже все-таки должна быть, как говорится, правильная прокладка между рулем и сиденьем.
И еще один звонок у нас. Петр Константинович из Подмосковья. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас.
С праздником вас.
Спасибо и вас. Спасибо. Также.
Скажите, пожалуйста, вот я заправился на заправке бензином, так? Потом я хочу, вот проверяю, я всегда проверяю, выхожу на трассу, сразу жму акселератор. Мотор приемистость меньше. Нужно ли применять октан-корректор в это время? Или подождать, пока все, как говорится, устаканится там? Потому что идет перемешение со старым бензином, а баки-то мы не чистим.
Ну, вы определяете приемистость. Это не так просто, во-первых, определить. Наверное, прозвон вы слышите пальцев на что говорит о качестве бензина или нет.
Да, клапана там начинают.
Да, 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 звенят клапана. Ну и что? Это свидетельствует о том, что зажигание надо немножечко, если у вас карбюраторная машина, зажигание попозже сделать. Вы это делаете?
Да-да, ну, правильно. От бензина зависит тоже ведь.
Ну, правильно. Я вот вам скажу, я когда первый раз, ну, не первый это был раз, но когда на десятке выехал за рубеж, в Польшу уже, я обнаружил, что машина, что-то все вокруг быстро едут, а у меня не получается. Только потом я понял, что надо зажигание сделать пораньше, под импортный бензин, который значительно лучше нашего. И полетело как миленькое. То есть, правильно вы делаете. Надо по возможности зажигание переставлять в зависимости от качества бензина. Что делать?
Ну, все верно. Только надо действительно, как сказал радиослушатель, не сразу это сделать, а немножко отъехав от заправки хотя бы километров 5. Во-первых, чтобы бензин перемешался, во-вторых, чтобы расходовался тот, который уже был в бензопроводе.
Да, совершенно верно.
И еще один звонок от Сергея из Санкт-Петербурга. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос использования альтернативного, да, топлива. Газ, может быть, спирт, вот как смотрят специалисты?
Ну, спирт не знаю, а вот газ, я много лет ездил на газе. Газ вообще мягче, двигатель работает тише, значительно мягче в работе, и, говорят, меньше изнашивается, и никаких, кроме опасного вот этого самого сгорания, которое часто бывает, ну, травит газ.
Ну,
и...
только, да, из-за некачественной установки.
Только это. Во всем остальном газ имеет преимущество, поэтому я бы рекомендовал ездить на газе.
Ну, еще только проблема у него холодного пуска есть.
Да, рекомендую... проблема холодного пуска, но есть же переключатель с бензина на газ.
Да, зимой завелся на бензине легко.
Да, и перешел на газ потом.
Через 15 минут движок прогрелся на газе.
И запас хода в два раза больше практически. Но емкость багажника, Вероника, меньше. Да.
Один из наших слушателей предлагает такое радикальное решение. Самое простое решение, пишет он, многих экономических проблем в России. Президент Путин должен заменить всех своих министров, советников по экономике на квалифицированных специалистов, менеджеров из Германии с ориентацией на интересы русского народа.
Я бы... германцев бы заменил просто на профессионалов. Неважно, откуда они, пусть даже свои русские, но профессионалов. А не профессионализм в правительстве, к сожалению, чувствуется.
Ну, а о Германии мы сейчас поговорим. О том, как обстоят дела в этой стране с экономией бензина, рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Цены на автомобильное топливо в Германии, начиная с 1994 года, когда за литр нормального бензина платили в пересчете на евро 77,3 цента, выросли почти вдвое. Сегодня бензин стоит в среднем до 1,4 евро, а дизель до 1,15 евро за литр. Это связано не только с ростом цен на нефть, но и с введением в Германии двух влияющих на цену за автотопливо налогов. Налоги ввело государство, а вот повлиять на цены в сторону снижения тоже государство в Германии не в силах. Характерен трагикомический предпасхальный призыв министра транспорта страны Вольфганга Тиффензея к бойкоту водителями тех заправок, которые в дни праздников и в частности Пасхи необоснованно наживаются, дополнительно повышая цены. Но таких заправок большинство, и пока найдешь иную, намотаешь немало километров. Езда на автомобиле становится все более дорогим удовольствием, и проблема экономии топлива актуальна как никогда. Поэтому жители приграничных районов Германии ездят заправляться в соседние страны, а в городах, удаленных от границ, практикуются даже и криминальные способы. На какой-нибудь чужой машине поздно вечером злоумышленники свинчивают номера и, навинтив их на свою, вскоре заливают на заправке полный бак и уезжают, не заплатив. Если телекамера зафиксирует ворующий топливо автомобиль, то полиция придет к тому, у кого украли номера. Но подобные истории, конечно же, исключения, а как правило, водители, желающие экономить горючее, а точнее свои деньги, прислушиваются к советам экспертов. А по их мнению, многое зависит от состояния машины и стиля вождения, говорит берлинский автоэксперт с 30-летним стажем Соломон Сатановский.
Тот водитель, который не пренебрегает возможностью прогнозирования ситуации на дороге, тот, конечно, может значительно экономить топливо, преждевременно не разгоняя автомобиль и не тормозя около светофора. Значит, в Германии достаточно большое количество улиц и дорог имеют так называемую зеленую волну. То есть, прогнозируя появление зеленого света, можно вливаться в этот поток. Попытаться нужно, чтобы автомобиль был пустой. Чем меньше груза автомобиль перевозит, тем он меньше берет топлива, но это закономерно.
Мой собеседник отметил и новую тенденцию, также явно отражающую рост цен на бензин.
В прошлом году было продано мощных машин, будем говорить, больше 2,5 литров, значит, дизельных, процентов 60 и 40 бензиновых. Например, у меня дизельный двигатель на моем Vito, это такой автобус, вот, значит, он где-то расходует, 10-11 литров на 100 километров. Если бы я такой же двигатель поставил бензиновый, то в городе расход бы был где-то 18-19 литров. Большая разница. Тенденция-то идет, в общем-то, по нарастающей. Количество дизельных автомобилей увеличивается.
Назову еще несколько рекомендаций. Многие эксперты советуют стартовать совсем или почти без подачи газа. Новые машины это позволяют. Советуют быстро переходить на более высокую передачу и контролировать число оборотов двигателя, поддерживая его на минимально возможном уровне. В Германии с целью экономии водителям также рекомендуют выключать мотор даже на светофорах, если, например, на большом перекрестке ожидание заведомо продлится более 30 секунд. Эксперты советуют желающим экономить не включать без особой надобности пожирателей электроэнергии, а именно кондиционер, дворники и отопление. Рекомендаций множество, и автошколы предлагают теперь даже курсы экономичного вождения. Продолжительность такого курса, как правило, 1 час, плата за обучение 60 евро. Пределов экономии, как видно, не существует, и в Мюнхене на BMW предлагают фирменный курс продолжительностью уже полдня и платой, соответственно, в 140 евро. За какое время участникам курса удастся окупить расходы на обучение? Вот в чем вопрос.
Рассказывал Юрий Векслер, корреспондент «Радио Свобода» в Германии. Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» автомобильный обозреватель газеты «Русский курьер» Вячеслав Варенов и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. На волнах «Радио Свобода» программа «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Да, прошу
вот
вас.
Я бы не согласился насчет выключения двигателя, как прозвучало в репортаже из Германии. Да ни в коем случае речь не идет о выключении двигателя, потому что тормоза перестанут работать, вакуумный усилитель тормозов, и машина останется совершенно неуправляемая. А вот холостые обороты – это другое дело.
Это он имел в виду, когда на светофоре стоишь долго.
Выключение двигателя?
Да. Кстати,
или в пробке, например.
Кстати, одно время, где-то лет 10 назад, кто-то из японцев начал выпускать такие автомобили, которые, не помню марку, которые сами глушили двигатель, как только ты останавливался там и стоял какое-то небольшое время. Вот. И потом, чтобы тронуться, не надо было его заводить, надо было всего лишь нажать педаль газа.
Ну, это другое, японцы умеют.
А что касается принципа использования зеленой улицы, возможно, это в России?
Ну, а почему? У нас используется принцип этот, используется на больших магистралях, пожалуйста, на Ленинградском проспекте я постоянно могу попасть в зеленую волну, если захочу. Надо двигаться со скоростью где-то около 60-65 км в час. У нас это есть. Другое дело, что на небольших улицах это не используешь. Я бы дал совет. Хотите экономить бензин, не ездите в дождь. Процентов 10-15 увеличивается расход топлива, потому что сопротивление качению и колес, и самого кузова, который преодолевает вот эти капли, довольно значителен.
Звонок от Александра из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас, пожалуйста.
Позвольте реплику вначале по поводу Абрамовича с их Челси. Не надо впредь говорить, что заработанные деньги. Это кровь и пот, интеллектуальный, физически присвоенный Абрамовичем и прочим. Поэтому понятие заработанные деньги вот для олигархии неприменимо. Это присвоенные деньги.
Это
заработанные деньги моими прадедами, моими дедами, моими отцами и матерями и так дальше. И вашими, между прочим, тоже.
Но вот. Это не к нам, а реплика, Сергей.
Нет, по поводу реплики, Сергей, мне просто сказать, закипает кровь, даже в такой святой день закипает кровь, когда я слышу понятие «заработал».
Александр, вопрос деньги, у вас какой-то
да.
есть?
Вопрос у меня вот какой. А, вся схема экономии, она хороша, наверное, вот для Японии, для стран с очень ограниченными ресурсами. Все-таки мне кажется, нужно идти по пути снижения цены, и это возможно сделать. А, потому что нужно понять, кому выгодно, и кто сдерживает действительно рыночную цену на бензин в бензиновой стране или в нефтяной стране Россия. Вот. Потому что экономия это, опять-таки, стратегия для действительно стран...
Саш, мы об этом говорили уже, все сказано. Вы повторяетесь.
И на пейджер пришло такое сообщение. Повышение цены на бензин ведет опять к удорожанию жизни. На 200 рублей повышение пенсии съест моментально. Привяжем розовые ленточки к антеннам. Начнем протест. Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга.
Ну, это тоже, в общем, способ заявить о том, что дальше... Пожалуйста, не повышайте, господа руководители.
Да, власть должна знать настроение своих подопечных.
Я хочу вот о чем спросить. Можно ли как-то модернизировать двигатель, скажем, самых обычных «Жигулей», чтобы он потреблял меньше бензина?
Ну, модернизировать, конечно, можно. Другое дело, что его модернизация будет стоить недешево.
Ой, сколько способов всяких предлагают. И сетки, да, Вячеслав?
Да, да, да. Кстати, лет 10 назад, когда все это начало появляться массово, всякие прокладки под карбюратор,
проставки. Я на себе
пробовал,
кстати,
там,
вот сетки эти.
Вот, какие-то там октан-корректоры, намагничиватели, на хлобучки, на выхлопную трубу. Появился такой анекдот. В общем, один мужик все это дело купил, поставил на свою машину. Через некоторое время встречается со своим приятелем и говорит: «Представляешь, у меня беда. Какая беда? Вот, значит, выезжаю из дома с пустым баком, полчаса катаюсь, бак, из бака бензин плещется, куда его девать, не знаю».
Да, тут, конечно, все это очень...
К сожалению...
В основном от шарлатана.
Чаще всего, да. Или же все-таки на очень сильно изношенный двигатель что-то, наверное, и поможет. А хорошему двигателю...
Можно, Вероник, пока время еще и осталось, секундочка. Есть хороший способ один – экономить до 40% топлива. Если вы едете с приятелями, которые хорошо знаете, куда-то по шоссе. Можно встать близко друг к другу, что называется, в воздушном мешке. Называется способ хулиганский. И идти в разрежение. И тогда второй автомобиль экономит до 40% топлива. Это очень серьезная цифра. Но это надо делать только с очень хорошо знакомыми людьми, знакомыми с их манерой вождения, конечно. Чтобы, не дай бог, не тормознул ни с того, ни с сего.
Ну что ж, Юрий, давайте продолжим давать советы. Они у вас наверняка еще не кончились.
Да нет, ну, вообще хороший совет – разгрузить автомобиль максимально. Вы знаете, вот у многих же людей нет гаражей, и многие ездят, возятся в багажнике с собой, ну, буквально автосервис. Чего там только нет. И привыкают к этому, самое главное. Ну, посмотрите другими глазами, ведь каждый килограмм груза – это где-то 5 километров, по-моему, пробега. Поэтому, если вы вытащите из своего багажника уже десяток килограммов, то вы уже сможете проехать километров на 20 больше.
Но, тем не менее, случается, что все-таки приходится много чего и много кого везти, например, на дачу, да? Вот какую технику вы рекомендуете, технику вождения вы рекомендуете при сильно загруженном автомобиле, что тут важно?
Это все то же самое. Не давить на акселератор, как мы говорим, не топтать акселератор. Есть еще один способ. Вот у меня была машина мощная, десятка с опелевским двигателем, и я попробовал в нее заливать 98-й бензин. Я называю этот способ «найдите свой бензин». И вы знаете, что оказалось? Я вот ездил в Питер в основном на больших расстояниях. Я на одном баке, а это 40 литров, стандартный жигулевский бак, я доехал от указателя Москва до указателя Санкт-Петербург. Это где-то там, ну, почти 700 километров. Мне хватило бака, то есть я меньше нажимал на газ. И потом я понял, что 98-й бензин, я посчитал, оказывается, выгоднее где-то каждая заправка на 200 рублей, чем заправляться 95-м.
Ну да, этот способ известен. Я его впервые увидел узнал о нем лет, наверное, тоже 10 назад, когда увидел, что «Газель» подъехала на заправку и заливает 95-й бензин.
Mm-hmm.
Я спросил, а у тебя что, какой-то хитрый мотор? Он говорит, нет, обычный, просто, говорит, если я 95-й заливаю, работает лучше и расходую меньше.
Да, меньше вот педаль нажимаешь.
Юрий, читаю дальше вашу статью. Не опускайте стекла.
Да, кстати, вы знаете, вот мы когда ехали со Славой, мы дважды участвовали в этих ралли. И напомню радиослушателям, что мы тратили на таком огромном пути 4,6 литра, да?
Да.
Ну, не заняли, кстати, первое место. Где-то там 5-6, но тем не менее мы поняли, что опущенные стекла заметно увеличивают расход бензина. Создается завихрение, сопротивление движению увеличивается, и поэтому мы ехали, потели, но стекла не опускали.
Ну, вообще аэродинамика, она очень сильно влияет на расход, поэтому здесь хотелось бы что сказать. Если, например, у вас седан, то у него аэродинамика чуть лучше, чем у универсала. Если хэтчбэк с покатой задней дверью, то у него тоже аэродинамика будет лучше, чем у хэтчбэка. Вот возьмем Победу, считается, что у нее... Наверное, самый лучший с точки зрения аэродинамики кузова, хотя машина, казалось бы, древняя. Вот такой,
да,
парадокс.
Да, аэродинамика – это серьезно для расхода.
И, кстати, опять же, по поводу поездок на дачу и перевозки туда всякого барахла, можно сказать вот что. Ну, не знаю, насколько оправданно брать прицеп. Наверное, если что-то тащить большое, то, наверное, стоит. Но, например, у многих есть багажники на крышах.
Вот-вот-вот. На дачу ездят раз в неделю, а с багажником все остальное неделю.
Да,
15%
да.
Повышается расход топлива.
Это, опять же, на каких скоростях? Если до 100 километров, то, да, расходовать будешь больше, но сам ты, например, вот, чисто, ну, ушами своими этого не услышишь. А если стоит, например, разогнаться хотя бы километров до 120, да простит меня ГАИ, вы это явно услышите. Будет такой гул, и, может быть, даже вибрация пойдет по кузову, и именно из-за багажника. Так вот, если надо что-то перевезти большое, то лучше снять багажник и попробовать запихнуть тот же холодильник или чего-то все-таки внутрь машины.
Да, совершенно верно.
Читаю дальше. Юрий Гейко, вашу статью «Спрямлять повороты».
Ну, это, да, спрямлять повороты. То есть проходить их вот по принципу спортсменов, да, по более пологой дуге. Но это, вы знаете, этот способ...
Меня могут... тоже можно отнести его к хулиганским, как ты сказал.
Меня могут осудить, и наверняка осудят за это. Это на хорошей...
На загородной пустой трассе.
Загородной пустой трассе, когда вы можете поворот пройти по прямой.
Когда вы его видите весь насквозь, да, и видите, не нарушая, что никого нету рядом.
Да, не нарушая и ничем рискуя. И один из самых главных способов – минимальная энергозагруженность автомобиля. Например, летом в жару кондиционер резко повышает расход топлива. Только обогрев заднего стекла, дополнительные фары. Вот электрозагруженность сильно влияет. Тоже где-то, да, Слав, если брать цифру, все это относительно, где-то процентов 15-20 можно сэкономить бензин.
Кондиционер, да, однозначно. Он очень сильный.
Да, при включении кондиционера сразу, ну, опытный человек чувствует, как резко садится, что называется, мощность двигателя автомобиля.
А что еще из электроприборов?
Только обогрев заднего стекла. Ну нет, ну ближний свет, скажем, дальний свет. Слава, я бы не сказал, что это сильно влияет.
Нет. Если идет вопрос о том, что влияет на увеличение, то любое электрооборудование влияет. Да. Другое дело, какое из них в большей степени.
Чем мощнее, тем больше.
Да, безусловно. То есть на фарах, конечно, экономить не стоит. Но если у вас там какие-то дополнительные еще фары стоят, они, как правило, едят много, то лучше их все-таки днем выключить.
А главное, это тогообогрев заднего стекла и кондиционер.
Ну, скажем, какая-нибудь магнитола практически не
влияет. Нет, магнитола берет,
да?
Очень мало мощности. Вы знаете, вот мне на авторадио многие писали о том, что, вот помните, дебаты были в законе, значит, движение с ближним светом постоянно. Uh-huh. Возражения были такие, как же так это на расход топлива повлияет? Никак не влияет. Ну, миллиграммы, но об этом даже и говорить нечего.
С пейджера пересаживайтесь на велосипед, ему не нужно бензина. Ваше расстояние будет зависеть от съеденных котлет, пишет слушатель, который подписывается Добрый. Ну что ж, хороший выход.
Этим мы закончим
экологичный
письма. Пересаживаемся все вместе на велосипед.
Ну,
смотря куда доехать и смотря за сколько, да, то, конечно, велосипед хорошее транспортное средство, но, к сожалению, зимой у нас на нем не поедешь, потом далеко опять же не уедешь. У нас
да, и грязью облепят с ног до головы,
да,
кстати говоря.
У нас ни Бельгия, ни Люксембург.
Ну что ж, господа, спасибо. Наша программа подходит к концу. На прощание наша традиционная рубрика «Автобайки и анекдоты». Своей историей делится театральный критик и режиссер Владимир Аренов.
Свой первый автомобиль, у меня был Ford Sierra, старый автомобильчик, я увез в Новосибирск, здесь купил в Москве новый небольшой автомобиль, а туда увез Ford, чтобы там на нем ездить. Я руководил несколько лет Новосибирским драматическим театром, старый дом. И вижу какие-то странные вещи. Иногда паркуешься не там, иногда чуть превышаешь скорость. Милиционеры вместо того, чтобы меня остановить и оштрафовать, отдают честь. Я ничего не могу понять. Ну, я, естественно, подумал о своей внешности. Она может так столь очаровать, что они, значит, как-то реагируют на нее. Но через некоторое время уж был вообще возмутительный случай. Я мчался ночью и, надо сказать, немножко подвыпивший, ну, как рюмку принял, и боялся, мчался по Новосибирску. И вдруг выскакивает милиционер, делает, значит, своим шезлом движение, увидев, когда я приближается, отдает честь и вытягивается. Я проезжаю мимо и понимаю, что надо что-то узнать. Я останавливаюсь автомобиль, подхожу к нему и говорю: вы что-то, так сказать, хотели мне сказать? На что он говорит: нет, что вы, проезжайте, пожалуйста, двигайтесь по своему направлению. В результате нашей беседы я выяснил. Дело в том, что на моем автомобиле были московские номера. А московские номера в Новосибирске только на машинах представителя президента в Сибири. И больше нигде. Я просто не поменял их, будучи в Новосибирске. Видимо, меня принимали за представителя президента. Так что одна из таких загадок автомобильных для меня выяснилась.
Рассказывал театральный критик и режиссер Владимир Аренов. У нас есть еще один последний звонок. Вадим Сергеевич из Москвы. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу вас, прошу вас.
Я ездил на всяких автомобилях, в том числе и 100 литров на 100 километров расход. Я предлагаю это что? Надо давно перейти на автомобиль с расходом 3 и меньше литров на 100 километров.
Да, переходим. Только я хотел Володе Аренову посоветовать. Мы с ним хорошо знакомы вообще-то, я его знаю. Володя, не надо, выпивши рюмку, садиться за руль. Нехорошо.
Тем более с московскими номерами Новосибирска.
Да, да.
В следующем радиочасе в эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день», который откроет программа «Свободная тема». Ее участники обсудят вступление в силу закона о некоммерческих, неправительственных организациях. Ведущий Яков Кротов. Повтор программы в 8 вечера и в 2 часа ночи. На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В передаче участвовали Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и автомобильный обозреватель газеты «Русский курьер» Вячеслав Варенов. Продюсер программы Наталья Флоринская. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Основная миссия Международного общественного суда – продемонстрировать природу белорусского режима.
Турецкие власти отказались продлить визу семье немецких христиан-евангелистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый регион появится с 1 января 2008 года.
Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие – из-за национальной ненависти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.